Ножа у косы больше не было, но кто знает, какие еще игрушки он припас. Яркий свет на воде, фиолетовые волны безбрежного моря. Экскурсионная тропа проходила метрах в 10 над водой по установленному на понтонах деревянному настилу. Вдали она огибала сказочный коралловый риф и желтые островки водорослей и возвращалась назад. К порталу на другом конце тропы вел узенький мостик. Коса уже перелез через ворота с надписью «Посторонним вход воспрещен» и находился на середине мостика. Подбежав к краю платформы, я поставила станер на полную мощность и принялась орудовать невидимым лучом, словно садовым шлангом. Мне показалось, что коса споткнулся, однако, преодолев последние 10 метров, он все-таки нырнул в портал. Я выругалась и, не обращая внимания на возмущенные крики возникшего у меня за спиной гида-тамплиера, полезла через ворота. Краем глаза я успела заметить табличку «Не забудьте надеть термокостюм» или что-то в этом роде. Портал я проскочила так быстро, что почти не ощутила покалывания, которое всегда сопровождает проход через экран. Буря с ревом обрушилась на коридор защитного поля, в котором, как в тоннеле, петляла в сплошной белизне узкая тропинка. Седьмая дракона. Эти северные районы собирались прогреть, а затем колонизировать, но тамплиерское лобби в Альтинге зарубило проект, чтобы сохранить дыхание Арктики. Сила тяжести в 1,7G давила мне на плечи, как хомут тренажера. Жаль, что коса тоже с Лузуса. Будь у него мышцы обычного жителя сети, мне не пришлось бы за ним так гоняться. Ладно, посмотрим, кто из нас в лучшей форме. Нас разделяло 50 метров. Коса оглянулся и прибавил ходу. Где-то рядом был другой портал, но пурга скрыла его от глаз. Впрочем, все равно снаружи и 2 шагов не сделаешь. И я кинулась вслед за косой. Из уважения к гравитации здешняя тропа была самой короткой во всей экскурсии, 200 метров, не больше. Я уже слышала его тяжелое дыхание. Сама я бежала легко и неуклонно сокращала разделявшее нас расстояние. Туристов на тропе не было, погоня отстала. Здесь же и допрошу, подумала я, самое подходящее место. Но не добежав 30 метров до портала, коса вдруг обернулся, припал на одно колено и навел на меня лучевой пистолет. Первый разряд ушел в вечную мерзлоту. Возможно, из-за здешней гравитации оружие оказалось слишком тяжелым для его руки. Но промахнулся он самую малость. В 1 метре от меня по дорожке протянулась полоса окалины. Коса поднял ствол чуть выше. Выставив вперед плечо, я бросилась в сторону и, пробив упругую стенку защитного поля, провалилась по грудь в сугроб. Холодный воздух обжег мне легкие. Сгребаемый ветром снег в несколько секунд залепил лицо и руки. Коса, оставшийся на освещенной тропе, крутил головой, но теперь пурга работала на меня. Под ее покровом я бросилась через сугробы к тому месту, где стоял лузианин. Просунув сквозь защитное поле голову, плечи и правую руку, он уже высматривал меня в гуще снегопада, мгновенно превратившего его в белую маску. Второй разряд прошел над моей головой, обдав меня жаром. Теперь нас разделяло 10 метров. Я переключила станер на широкий луч и, не высовываясь из сугроба, несколько раз провела стволом из стороны в сторону. Коса выронил пистолет в снег и, пошатнувшись, скрылся в защитном поле. Рев ветра заглушил мой победный клич. Спотыкаясь, я побрела к тропе. Руки и ноги были как чужие и совершенно не ощущали холода. Щеки и уши пылали. Приказав себе не думать об обморожении, я бросилась в поле. Это было поле 3-го класса, предназначенное для защиты от разгула стихии и того самого дыхания Арктики, но при этом проницаемое для крупных тел, чтобы заблудившийся турист или тамплиер, вышедший за какой-нибудь надобностью наружу, мог вернуться на тропу. Но от холода я так ослабела, что несколько секунд не могла преодолеть силовую стенку. Скользя ногами по снегу и льду, я билась о защитное поле, как муха о стекло. Наконец, собрав все силы, я бросилась вперед, неуклюже рухнула на тропу и буквально втащила за собой ногу. Видимо, от того, что я так внезапно оказалась в тепле, меня пробрала дрожь. А когда я привстала на колени, а затем заставила себя подняться на ноги, с меня посыпались ледышки и комья снега. Тем временем коса пробежал последние 5 метров до портала, правая рука у него болталась как сломанная, и я представляла, как полыхают у него сейчас нервные окончания, и ни за что не поменялось бы с ним местами. Он оглянулся несколько раз, я неслась к нему со всех ног и исчез в портале. Мауи обетованная. Тропический воздух пахнул зеленью и океаном. Небо было голубое, как на старой земле, я сразу поняла, куда вывела нас тропа. На один из тех немногих плавучих островов, которые тамплиеры уберегли от приручения. Остров был большой, с 0,5 км в поперечнике, но входной портал располагался достаточно высоко, на широкой кольцевой площадке, окружавшей ствол дерева мачты. Отсюда были хорошо видны наполненные ветром листья паруса и вытянувшиеся во всю длину синие лозы водяного винограда, игравшие роль руля. К порталу выхода, лежащему метрах в 15 ниже, вела лестница, но коса избрал другой путь. Выскочив на главную тропу, он побежал к краю острова, где стояло несколько хижин и торговых павильонов. Только здесь... На середине маршрута тамплиеры позволяли уставшим туристам отдохнуть под крышей и заодно пополнить казну братства, приобретая закуски, напитки и сувениры. Все еще дрожа, в мокрой от тающего снега одежде, я потрусила по ступенькам к главной тропе. Но почему коса бежал именно туда? И тут я увидела разложенные на берегу яркие ковры, все стало ясно. В большинстве миров сети... Ковры-самолеты запрещены, но на Мауи обетованной их сохраняли в память о легендарной Сире. Эти древние игрушки, размером всего 1 м на 2, поджидали туристов, чтобы покатать их над морем. Если коса до них доберется... Продемонстрировав великолепный спринт, я догнала лузианина буквально в нескольких метрах от площадки с коврами и бросилась ему в ноги. Мы покатились прямо к ларькам. Стоявшие там туристы с криками разбежались. Отец преподал мне одну простую истину, которую дети сплошь и рядом забывают на свою голову. А истина вот какая. Если маленький мальчик не хочет получить большую трепку, ему не стоит драться с большими мальчиками. Но сейчас наши силы были примерно равны. Извернувшись, коса вскочил на ноги и принял восточную боевую стойку с разведенными руками и отогнутыми назад пальцами. Оставалось выяснить, кто из нас маленький мальчик, а кто большой. Коса атаковал первым. Сделав притворный выпад прямыми пальцами левой руки, он нанес боковой удар ногой в голову. Я ушла нырком, но он все-таки задел меня. Причем достаточно сильно, левое плечо сразу онемело. Пританцовывая... Коса отступил назад. Я двинулась на него. Он ударил кулаком справа, я поставила блок. Он рубанул левой рукой сверху вниз. Я парировала удар правым предплечьем. Все так же, пританцовывая, коса отступил еще на шаг, быстро развернулся и хлестко ударил левой ногой. Я нырнула, поймала его за щиколотку и бросила на песок. Коса вскочил. Я сбила его с ног коротким хуком слева. Он откатился в сторону и попытался встать на колени. Я ударила его ногой в голову за левым ухом, причем не слишком сильно, чтобы он не отключился. И зря. В чем секунду спустя и убедилась. Пробив мой блок, он ударил меня 4 пальцами под сердце. К счастью, он задел лишь мышцы под правой грудью. И тогда я со всей силы врезала ему в зубы. Изо рта у него брызнула кровь, он покатился к берегу и замер у самой кромки воды. Туристы кинулись к выходному порталу, крича остальным, чтобы те вызвали полицию. Я взяла своего подозреваемого за косицу и принялась окунать в воду. Когда он пришел в себя, я перевернула его на спину и, ухватив взорванную окровавленную рубашку, приподняла. Через минуту-другую сюда наверняка кто-то явится, нужно было спешить. Коса смотрел на меня стеклянными глазами. Я встряхнула его и наклонилась поближе. «Слушай, приятель», — прошептала я, — «сейчас у нас состоится короткий, но откровенный разговор. Для начала объясни, кто ты такой и что тебе надо от того парня». Разряд я ощутила еще до того, как увидела синие искры. В мгновение ока тело косы окутал мерцающий ореол. Выругавшись, я отскочила назад, но волосы у меня на затылке уже стояли дыбом, а индикатор электрического поля в камлоге тревожно верещал. Коса застыл с разинутым в беззвучном крике ртом. Внутри у него тоже мерцала синева, как у монстра из дешевой голопостановки. Зашипела, почернела и вспыхнула рубашка. Грудь под нею пошла синими пятнами, так горят старинные киноленты. Пятна расплывались, соединялись, снова расплывались, открылась грудная клетка, там в синем огне плавились внутренности. Коса снова разинул рот, на этот раз крик его был слышен. А потом зубы и глаза провалились в синее пламя. Я отступила еще на шаг. Коса горел. Синий ореол сменился оранжево-красным пламенем. Куски плоти выбрасывало наружу, лопались кости. В одну минуту он как бы ужался и превратился в дымящееся чучело, в какую-то карикатуру на человеческое тело. Таково неизбежное действие огня. Прикрыв ладонью лицо, я обернулась и внимательно оглядела кучку туристов, которые пялились на меня вытаращенными глазами. Быть может, убийца кто-нибудь из них. А наверху из портала уже выпрыгивали фигуры охранников в серой форме. Проклятие! Я огляделась вокруг. Над головой поднимались деревья мачты. Среди многоцветия тропической растительности колыхались лучистые паутинки, красивые даже при дневном освещении. Солнечные лучи дробились на голубой глади океана. Дорогу к обоим порталам уже перекрыли. Командир отряда расстегивал кобуру. Ближайший ковер-самолет был от меня всего в трех шагах. Летать на этой штуковине мне доводилось только раз, причем 20 лет назад, и сейчас я лихорадочно пыталась вспомнить, как активируются его левитаторы. Кажется, сенсорные нити должны быть в одном из рисунков. Внезапно ковер стал жестким и поднялся на 10 сантиметров над пляжем. Послышались крики. Охранники были уже на берегу рядом с толпой. Женщина в олиповатом наряде, какие носят на Малом Возрождении, показывала на меня рукой. Я соскочила со своего ковра, подобрала остальные 7 и забралась обратно. С трудом нащупав под грудой тряпья нужный квадратик, я послала свой летательный аппарат вперед и вверх. Ковер-самолет набирал высоту так стремительно, что я едва не свалилась. Отлетев метров на 50 от берега, я побросала остальные ковры в море и развернулась, чтобы видеть, что происходит на пляже. Несколько фигур в серой форме сгрудились вокруг обгоревших останков косы. Еще один охранник целился в меня какой-то серебряной штукой, похожей на жезл. В руки, плечи и шею словно впились бесчисленные тончайшие иглы. Веки сами собой закрылись, и меня так повело, что я чуть не скатилась с ковра. Вцепившись в него левой рукой и наклонившись вперед, чтобы удержать равновесие, я принялась давить одеревеневшими пальцами в сенсорный узор. Когда ковер-самолет снова пошел вверх, я полезла в правый рукав за своим станером. Увы, кобура на запястье была пуста.